конечно, никакую лекцию я ничего не подготовил, потому что подготовить, вы знаете, что такое? У меня был один случай, когда я выступал, и зал был намного больше, чем этот, и он был весь заполнен. И лекция продолжалась что-то очень долго, часа два, кажется, а потом еще вопросы. В зале была моя двоюродная внучка, и она, значит, когда просидела эти 2,5 часа, говорит родителям: «Ой, как дядя Леша хорошо наизусть выучил-то все». Так что видите, какая оценка замечательная. Все наизусть выучил. Говорил и говорил. И даже не сбился, говорит, надо же это. Ну вот сегодня я, правда, ничего не учил. Да и выучить это невозможно, потому что та тема, которая обозначена, она не только серьезная, она настолько обширная и настолько многосторонняя, что здесь, знаете ли, можно даже растеряться. Ну, конечно, что ж нет человек от жизни? Кто? Какой человек? О, это сразу же вопрос. От какой жизни? Ведь недаром наш замечательный дедушка Иван Андреевич Крылов написал басню «Стрекоза и муравей». Что делала, как жила и что жила от жизни стрекоза? Пришла осень. Встречаются, и помните результат. Что говорит ей муравей? Ты все пела? О, это дело! Так поди же, попляши, когда наступает уже зима на дворе. К величайшему сожалению, мы живем, совершенно не думая и, я бы сказал, даже не веря, хотя точно знаем о чем, что зима придет. Зима какая? Смерть. Никто даже не хочет произносить этих слов. А еще древние мудрецы говорили «Мементо мори», «Помня о смерти». А святые отцы говорили «Помня о смерти и вовек не согрешишь». Вы знаете, какое-то странная какая-то психология у человека. Кажется, гомо сапиенс. Кажется, человек разумный, но живет так, что не вижу, не хочу я видеть, чем кончается моя жизнь. А она кончается естественно, но как? Зависит от того, как человек во что верит и думает ли он или нет. Стрекоза не думала. И неожиданно наступила зима. И, естественно, дальше все, что было с ней, и что было с муравьем, конечно. Так и здесь мы совершенно, это удивительное дело, мы совершенно не думаем о смысле жизни. Не думаем. И поэтому часто очень ждем, мечтаем об очень многом. А результаты бывают большей частью. Чем больше человек мечтает, чем о большем он думает, тем, как правило, он меньше получает своей жизни. Вы знаете, вот интересно было бы познакомиться со статистикой. Вы извините, что я начинаю с таких, кажется, ну, не очень-то таких радостных мотивов. Да. Но вот если по статистике посмотреть, вы знаете, сколько самоубийств и какое место занимает Россия по количеству? Не буду называть. Серьезно. Это слишком серьезно. На каком мы месте? И особенно, когда речь идет о подростках. Здесь даже первое место. Что такое? Что мы ждем от жизни, если даже вот эти еще подростки уже кончают ее? И не только они. Если они на первом месте, то вообще, если душевое взять, то на третьем месте в мире. И после кого, представьте себе, Шри-Ланка и Казахстан, а дальше мы. И что же такое мы ждем от жизни, что приходим к такому? Вы знаете, самые страшные разочарования бывают у человека, когда он ждет большего, а получает меньшее. Это всегда обычно. Недаром же говорят, рассчитывай на меньшее, а большее всегда ты примешь с удовольствием и всегда будешь рад. Не мечтай о большем во избежание такого стресса, который ты просто не выдержишь. Ясно, кажется, причина? Не совсем ясно. Посмотрите, что делают психологи, как они ищут эти причины, в чем дело, почему это происходит. И каких только не выдумывают вещей, просто подчас диву даешься. Чего только не придумывают. Как только не пытаются спасти человека, не думая только об одном, совершенно не думаю об этой последней точке человеческой жизни. И что дальше? Не хотят думать об этом. А что дальше-то? Неужели я животное только и кончаю жизнь, как они? Неужели со смертью тела кончается мое существование? Неужели личность уничтожима? Неужели дальше ничего нет? Неужели бессмысленны все мои какие-то, допустим, подвиги, внутренние переживания, мои радости, мои надежды, мои стремления? Что все бессмысленно, если человек, личность погибает со смертью тела? Неужели это непонятно? Если все кончается ею, жизнь бессмысленна. И вы знаете, главнейшей, может быть, причиной того, что, может быть, многие так трагически уходят из этой жизни, являются внутренние, даже подсознательные переживания этой бессмыслицы. Зачем все, если все кончается? Как? Навсегда. Все бессмыслица. Все теряет свой смысл. И вот в связи с этим, конечно, встает вопрос со всей силой о том, почему же мы никак не занимаемся главнейшим вопросом понимания того, о чем говорит христианство. Оно утверждает, что личность бессмертна, что есть будущая жизнь. И эта будущая жизнь касается не только ума нашего, не только души нашей. Христианство говорит даже о том, что будет всеобщее воскресение. Это вообще неприемлемо. Помните, когда апостол Павел в Ареопаге сказал об этом? Его до этой фразы его слушали. Как только сказал о всеобщем воскресении, сказал: «Иди, болтун, мы больше не хотим тебя и слушать». И он ушел. И ушел из Ареопага. С ним вышло всего несколько человек, которые захотели узнать, в чем дело, как, что, действительно ли? Вот мы говорим, сейчас говорили, Христос воскресе, говорим, что празднуем Пасху. А подумайте только, это действительно какая радость только обещается человеку христианской верой. И это не просто, вы знаете, надо же подумать, взрослый человек, если он homo sapiens, если он человек разумный, он должен прям подумать, да, правда ли это? Или это фантазия какая-то, которую нарисовал кто-то очень удачно, и вдруг распространилось это на весь мир? Чем доказывается истинность христианства? Если хотите, потрясающим опытом множества людей, которые, начав жить по-христиански, а сейчас скажу, что это такое, так приходили именно к тому, о чем Христос всегда говорил, о чем говорила вообще религия даже, но о чем концентрированно, ясно и сильно особенно сказало христианство. Что значит жить по-христиански? Вы знаете, у всех какое-то впечатление, какое-то, простите меня, часто просто дикое. По-христиански значит, что такое? Ну, скука одна. Почти не ешь, почти не пей, почти не живи. Откуда взяли такие дикие вещи? Что же это такое за такая чепуха? Христианство ничего не отнимает у человека в этой жизни. Просто ничего. Ешьте на здоровье. Но говорит, ну не объедайтесь, слушайте, вам даже врачи говорят нельзя же. Ну, Не обижайтесь. Это что, это плохо? Христианцы говорят, объедение – это грех. Это что, плохо, что ли? Не воруйте. Ах, это опять плохо. Ой, как плохо, конечно. Для кого? Не изменяйте супружеской жизни. Но это невозможно уже вообще жить. Ну что вы. Особенно, если человек обеспеченный или сверхобеспеченный. Как же не воспользоваться? Для чего же мне тогда жить? Вы слушайте, что отнимает христианство? Вы говорите, посты? Извините. Посты никто не приказывает. Церковь никому не приказывает, а просто призывает в эти отдельные периоды немножечко постарайся владеть своим телом, прежде всего, речь о желудке. Воздержись в той степени, в какой ты можешь. Нет запрета в церкви, даже на посты на мясо, например. Ешь. Хорошо, вам любой священник скажет, вам это нужно, вы трудно работаете, у вас это болезнь или еще что-то такое. Да, но если вы можете, воздержитесь несколько, чтобы не желудок господствовал над вами, а вы все-таки над ним. Воздержитесь от осуждения других людей. Ну, воздержитесь, ну что же вы осуждаете всех направо-налево? Ну что же это такое? Знаете, как ядовитой слюной брызжет человек на всех. Все виноваты, все ужасны. Никто ничего не понимает. Один я только понимаю. И брызги эти ядовитые идут вовсюду. Вы послушайте только иногда. Всех сверху донизу поливают. Это что, хорошо? Христианцы говорят, не делай этого, голубчик. Не делай, потому что этим самым ты себя прежде всего убиваешь как человека. Свою душу ты в это время ранишь. Знаете, это очень важно. Христианство ничего не отнимает у человека от самой настоящей, хорошей, прекрасной жизни здесь. Но оберегает и предлагает достаточные в этом отношении средства, и сильные даже средства – тому, чтобы человек понемногу начинал хотя бы возобладать собой. Посмотрите, ну мы знаем, что происходит с человеком, который не может бороться со своим гневом, например. Ну что происходит? Мы знаем. Посмотрите, что в семье происходит, когда не могут друг друга даже в небольшом уступить. Настаивают упорно, начинаются крики, начинают... Слушайте, всю жизнь портим себе. Вся семейная жизнь, мне кажется, должна быть любовь и согласие. Из-за чего подчас? Мелочей. Сказал не так, повернулся не так. Лень беспробудная и так далее. Я что хочу сказать? Христианство ничего не отнимает у человека в этой жизни. Даже в этой жизни. Но... Оно открывает человеку то, что совершенно закрыто от человека, как мы говорим, неверующего. Она говорит, что смысл жизни не просто вот сейчас это, вот что-то такое сделать, что-то получить, что, кстати, далеко не всегда и бывает. Очень часто не бывает. Не понимает даже самой простой вещи, да, что там у человека, если у него нет любви, к другому человеку, нет, то у него самого он сам пустой. Да и вообще без этого христианского научения о том, чтобы относиться к другому человеку так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, без этого принципа, скажите, какая может быть нормальная жизнь, даже семейная, общественная? Не может быть. Великий принцип – не делай другому того, чего не хочешь себе. Почему это отвергается? Страсти. Как я могу ему не сделать этой твари? Ой, я такой хороший, а он тварь. А сам что в это время делаешь? Когда мы говорим о том, что мы можем получить в этой жизни, то первейший же вопрос, без решения которого ни о каких благах жизни говорить даже не придется, о чем настаивал, о чем говорил о чем писал, например, Федор Михайлович Достоевский, без веры свое бессмертие, бессмертие своей души, без веры в вечную жизнь, человеческая жизнь немысленна, бессмысленна, и которая только наказывает, наказывает, глубоко наказывает каждого человека. Первый вопрос, который должен решить, это есть ли Бог или нет? Есть ли вечная жизнь или нет? Или я только эта несчастная стрекоза? А потом что? Иди попляши. Душа-то есть. А уж теперь просто стыдно говорить о том, чтобы сомневаться в этом. Уже столько даже чисто научных показателей, огромное же количество, какое количество фактов, что, оказывается, душа продолжает жить и переживать. А о том, что совершено, совершено человеком в этой жизни, эта жизнь, оказывается, является своего рода только экзаменом к настоящей жизни. Почему экзаменом? Вы знаете, экзамены всегда продолжаются недолго. Какой-нибудь месяц, полтора там в университете. Так жизнь наша, она же совсем невелика. И экзамен, здесь тебе дана полная свобода быть добрым или злым. Полная свобода проявлять себя в отношении к другим людям. Полная свобода стремиться делать добро или поддаваться злу. Вы слышите, мы свободны здесь. Если не можем делом делать, то мы свободны своим желанием, своим намерением, своими усилиями, своим трудом. Мы делаем то или другое. Экзамен настоящий. Вот что такое наша жизнь. Это экзамен, я еще повторяю. Вот оно что. И так каждый сдает этот экзамен. И оказывается, наконец, перед профессором, который спрашивает, ну так, и так, и начинается. Без веры в бессмертие действительно человек теряет весь смысл этой жизни. А отсюда, конечно, происходят самые печальные последствия в его жизни. Вот мы говорим о самоубийствах. Оно же нарастает, кстати, всюду. Это во всех странах, и это понятно, потому что душа бессознательно ощущает бессмыслицу этой жизни. Ну, что бы ты здесь ни приобрел, какими знаниями ты не был наполнен, какие бы богатства ты не получил, и что дальше? И, кстати, больше всех страдает и величайшими страданиями, когда человек к чему-то прилип, ну, к тому же богатству, так, и вдруг все отнимается, и он ничего сделать не может. Вот рассказывали даже, не знаю уж, насколько это достоверно, может, это придумали, но если придумали, то это очень точно, как умирала одна миллиардерша в Америке, плохо ей, все же, принесите мое любимое платье, принесли. Значит, взяла руками, и наступил этот смертельный момент. И говорят, вот, следует так, что с такой силой жало разомкнуть невозможно было руку. Пришлось вырезать клок этого платья и с ним похоронить бедную. Еще бы! Все теряется. Подумайте, чем жила? Богатство, все! И вдруг все отнимается одним мигом. Не правда ли? Ужас какой, все потерять. Посмотрите, как мы страдаем, даже когда потеряем совсем немногое. Как мы страдаем, когда вдруг потеряем какое-то место, там где-то такое. Потеряем какие-то средства, теряем какой-то заработок. Возможность получения. Смотрите, как теряем. И плачут, и рыдают. И рыдают даже. Еще бы. А если потерять все? Недаром Блез Паскаль, всем нам хорошо знакомый по школе, по средней, учитывая психологию западных людей, учитывая, что насколько они все являются действительно материалистами, настоящими материалистами, обращался к ним и говорил, что теряет верующий человек, живя по-христиански здесь? Ничего. Да еще уважение какое. Все на него надеются. Это порядочный человек, это честный, это человек великодушный, к нему можно обратиться, он может помочь. Он ничего здесь не теряет в этой жизни. Но если есть Бог, тогда он все выигрывает. И наоборот, что выигрывает здесь человек, который считает, никакого Бога нет, живет как угодно? Что он выигрывает здесь? Что некоторые что-то выигрывают, да, но многие попадают в тюрьму, многих убивают, но в любом случае заболевают, в любом случае умирают. И что он выигрывает, если Бог есть, и он оказывается перед лицом со всеми своими пакостями, когда он в этой жизни лгал, обманывал, предавал, вел себя, как, не знаю, как последний негодяй, притеснял других. Что он выигрывает, если есть Бог? А кто, интересно, может это так уж решительно? Любой атеист. Кто может сказать, что нет Бога? Слушайте, то, с чем жила вот эта пропаганда атеизма в советское время, это же, вы знаете что? Это верх, как говорят, обскурантизма. Это невежество, страшное невежество. Вдруг, когда образованный человек говорит, наука против, доказала, что Бога нет. Интересно, какая же наука доказала, что Бога нет? Ученые же, да даже не ученые, любой школьник понимает, что Вселенная для познания – это безграничный океан. И что при любом количестве познания любой человек, самое большее его измерению, он знает каплю из бесконечного океана. Каплю. И на этом основании разве можно делать выводы, что есть или что нет? Ну, нельзя же, как приходится говорить, зачерпнуть в океане кувшин воды и сказать, какой глупости говорят, что будто бы там водятся какие-то киты или прочее в океане. Ничего нет. Но удавалось этим обмануть людей. Наука доказала. И это при том, что многие величайшие ученые, первые величины науки, утверждали, что они верят в Бога. Да и действительно, кто это может сказать о том, что его нет? Кто может сказать, что нет? Никто. Можно быть убежденным в этом. Можно сказать, я не хочу, это другое дело. Но утверждать это просто показать свою глупость. И больше ничего. Как ты можешь утверждать, что в той комнате никого нет? Ах, ты там не был. И поэтому. Что мы ждем действительно от жизни? Это зависит в первую очередь, от нашей веры. Веры в то, что есть Бог, веры в то, что нет Бога. Особенно зависит в огромной степени. Верую я, что Христос действительно тот, кто действительно пришел спасти людей, показал истинный путь человеческой жизни. Это видно во всем Евангелии, как надо жить. Вот, просто показал, открыл и доказал именно это своим действительно божественной жизнью, своим поведением, своим, наконец, воскресением. Он же воскрес. Он же воскрес. Скажите, какие основания? Скажу вам. Вопрос чрезвычайно серьезный. А Бородинская битва была или нет? Да, была. Откуда вы знаете? А вот тот-то сказал, вот тот написал, вот этот написал. Да? Мало ли что можно написать. А Сократ был?
Ну да, Платон о нем писал. Ну и что Платон писал?
Слушайте, в истории что является научным фактом? Когда находится достаточное количество свидетельств, которые прямо говорят об этом. О воскресении Христа не просто множество свидетелей, причем каких? Вы же знаете, что все книги Нового Завета, Евангелия, апостольские послания, уже это научно удостоверено, все были написаны в первом веке нашей эры, то есть во времена Христа и непосредственно после Него. Подумайте только, что пишет апостол Павел, когда говорит «Христос воскрес», он явился Симону Петру, он явился 12, впрочем, апостолам, он явился вот таким-то женщинам, он явился 500, а может быть, более братьям, и что дальше, какую пишет фразу, большинство из которых до сих пор еще живы, и вы можете пойти и поговорить с ними, как они видели, что они видели, почему они верят. 8 авторов, независимо друг от друга, 8 авторов, которые объединены только их писание в Новый Завет. Мы, книжечка одна, Новый Завет. Но там же 8 авторов. И все из них пишут. А что потом было? Недаром один из христианских апологетов уже начало II века писал, да, Сократу многие веровали. Да, он для многих был действительно авторитетом. Но многие ли решились умереть за веру в Сократа? Нет. А за кого вообще, за веру в кого-то? Многие ли умирали? Ну, может быть, говорит, за кого-то. Один, два, ну, кучка. А что было со Христом? Сотни, тысячи, десятки тысяч, затем миллионы умирали людей, которым только одно было – или жизнь, если отречешься, или смерть. Почему это так они верили? Странное дело. Что случилось? Что за психоз такой невероятный? Пишет Плиний-младший, это известнейший один из сенаторов римских, обращается в письме к Трояну императору. Говорит, ко мне постоянно приводят массу вот этих людей, которые верят в Христа. Они утверждают, что Он воскрес. Мы начинаем их пытать. Некоторые из них отказываются от Христа. Но есть и такие, которые умирают, но не отказываются. И обращаются к императору Трояну. Что делать с ними, скажешь? И всего мы их заставляем только, ничего большего пишут, это бросить горсть зерна на жертвенник перед твоим изображением, перед его статуей, статуей императора. Потому что император обожествлялся в Римской империи. Ничего особенного не нужно было сделать. Просто взять, все, я верю, кланяюсь тебе, а не Христу. Нет. Нет. Вы знаете, что начались эти гонения на христиан за веру, то, что он Бога-человек, Бог-человек, за веру в его воскресение в 1-м столетии. А кончились они только в 314 году. 250 лет закон Римской империи, который исполнялся строго, предписывал подвергать смертной казни каждого, кто будет уличен в вере во Христа. Что это такое? В истории, религиозной истории, вы не найдете ни одного подобного примера. Нигде такого нет. Нигде, вы слышите, просто нигде. Чтобы такое было гонение в течение столь долгого времени, и когда действительно отдавали жизнь, за что конкретно, вот за что, за веру во Христа, в Его воскресение. Отдавали, сколько погибло. Ну, вы же знаете, сколько житий, даже святых. Это масса. Но разве этим только кончилось?
Нет.
Нет. Наша эта отвратительная дьявольская революция 1917 года. Что творилось? Многие священники, монахи, достаточно было им только сказать: «Я отрекаюсь», и все, и ты освобожден. Отрекаюсь, напиши. Умирали и не отрекались. А в чем дело? Что это какое-то упорство? Фанатизм? Нет. Совсем разные вещи. Твердость веры и фанатизм. Совершенно разные вещи. Фанатизм слеп. Он просто утверждает, и все. Его спрашивают: почему, что? А вот так, и все. Ну, объясни. В том-то и дело, что христианство – это же религия. А религия – это не просто учение. Это же надо понимать. Религия – это не просто учение. Учение в религии является только указанием того способа, с помощью которого человек может познать то, о чем говорит религия. И в первую очередь – о Боге. Так вот, и когда мы говорим о христианстве, то мы обращаемся к этим людям, которые страдали за Христа, которые затем масса было подвижников. И сейчас, я думаю, еще есть люди, которые в своей жизни истинно переживают не как-нибудь, не почему-либо, не по самовнушению, а действительно, которые начинают жить по-христиански, следуют нормам христианской жизни, живут в церкви, принимают эти таинства великие, особенно покаяние. Это, пожалуй, самое великое для жизни таинство в том смысле, что смывает мою грязную совесть, очищает. И эти люди, которые действительно очищаются покаянием, причащаются затем, а они утверждают не как-нибудь, не по суеверию, не по фанатизму, а действительно по тому духовному, религиозному опыту, который они переживают. Масса же, огромнейшее же количество людей, которые свидетельствуют о том, о чем. Прям свидетельствуют они. О чем? Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим его. Один из подвижников великолепно написал, чего достигает человек, который, наконец, побеждает свои несчастные страсти наши, особенно эгоизм наш, это самолюбие, это тщеславие, эту нашу гордыню, когда он может победить. Это же самое страшное. Попробуйте победить. Я, например, хороший человек, но попробуйте тронуть, заденьте мое самолюбие. И вы так скажете: ужас! Кто это такое? Самолюбие мое не троньте. Но я очень хороший человек. Я никого не убиваю, я нигде не ворую, ничего. Но самолюбие не троньте. Наполнены страстями, я не знаю, как чем. Действительно, как знаете, очень хорошо есть по-славянски это сказано о человеческой душе. Тамо гади, гады, им же несть числа. Какие же эти гади-то? Это гордыня, это самолюбие, это тщеславие, это неприязнь к другим людям, это непрерывное осуждение, это зависть. Что это такое? Это не гады, да? Так вот, когда человек при правильной духовной жизни, правильной, постепенно начинает очищаться от этих вещей, вы слышите, постепенно, никто сразу не достигал какого-то бесстрастия. Просто постепенно эти страсти начинают угасать. И вот те, которые достигали уже полноты бесстрастия, то писали замечательные вещи. Вот один из величайших мыслителей, я просто сказал бы, 7-го столетия, Исаак Сирин, он писал, например: «Человек, который конечном счете приобщаются вот таким образом к Богу, так, и доходят от такого очищения, что, знаете, что он приобретает? Ох, что он приобретает? Он приобретает то, о чем мы часто говорим и не знаем о чем. Он приобретает любовь. Кому? Ко всему. Такой человек, пишет он, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться бы этим. Не просто так за какую-то любовь сжигают. Нет, он готов вот пойти вместо этого. Его нужно сжечь. Он идет, готов десятикратно в день. И это были не пустые слова. Потому что в жизни многих таких людей известны, хорошо известны. И они действительно показали, что это так. Наш, например, святой Серафим Саровский, он не мог встретить ни одного человека, которые приходили к нему, чтобы не сказать: «Радость ты моя!». Вы знаете, люди, какая я ему радость? Я весь неизвестно чем наполненный, и он меня встречает, как ангела Божия. А у меня какие на душе гадости только, а он меня как ангела встречает. Радость ты моя! Недаром от него уходили окрыленные в своей душе, готовые действительно отречься от всей этих страстей и страстишек, готовы действительно любить других людей. О, вот вам доказательство того, что такое христианство, что такое Христос воскрес. Когда он воскресает в душе человеческой, он становится действительно богоподобным. А по христианскому учению Бог – это любовь. Какая любовь? Он посылает солнце свое на праведных и неправедных. И дождь, и дождит, и грешников, и праведников. Всех любит. Когда есть любовь в душе человеческой, она всех любит. Правда, иногда люди просто как-то, я даже не понимаю, не понимают даже. Любить – значит, по головке гладить? Ну вы что? Если вы так будете любить ребенка и все время гладить по головке, то вырастет такого эгоиста, что он, в конце концов, вас убьет. Любовь ищет пользы, а не просто ласки, пользы, а не удовольствия, пользы, а не наслаждений, потому что польза, она приведет и ко всему этому. Любовь приведет таким образом к этому. Вот что такое, оказывается, христианство. Вот его идеал, вот цель жизни христианской – достичь вот этого состояния, хотя бы в какой-то мере. И призывает поэтому христианство. Ну, перестаньте же вы осуждать друг друга, в конце концов. Ну что, вы с ума сошли, что ли? Когда я осуждаю другого, разве понятно, что? Вы видите, что я так делаю? Я бы такого не сделал, как эта тварь. Слышите? До чего я хорош? Поняли? И попробуйте подумать теперь, что я не таков хорош. Я вам покажу тогда свою святость. И осуждают всех направо-налево. Какой кошмар! Всю свою жизнь во что превращаем? В какой-то хаос страстей. Потому что этим осуждением что и неприязнь, и злоба, и зависть, и корысть, и чего только нет. Вот чего нужно ждать от жизни. Вот к чему нужно стремиться. Говорит христианство. Вот где действительно человек может получить полноту блага. Сейчас к чему мы стремимся? Найти, дайте нам есть, пить и веселиться. И больше ничего. Наша замечательная журналистка Горичева Татьяна, она так написала одну книгу очень хорошую: «Только в России есть весна» и дальше: «О трагедии современного Запада». Так называется эта ее книга. Видите, длинное название. «О трагедии современного Запада», в которой она в этой пишет, на основании множества интервью, которых она брала у самых разных людей, причем, кстати, и очень занимающих высокое положение даже, и она пишет, к чему уже сейчас фактически пришел западный человек. Когда говорит «западный человек», то есть что такое? Подавляющее большинство. Не надо думать, что там нет уже других людей, а именно подавляющее большинство людей. К чему же пришел западный человек сейчас? Что он ищет? Только двух вещей – заработать деньги и развлекаловка. Животные. Животные. И больше ничего. И результат. Мы видим, до каких извращений уже доходит их культура. Посмотрите, что творится. Какая проповедь идет ЛГБТ, каким насилием утверждают, чтобы каждый, по крайней мере, поддерживал и, насколько может, даже делал, что творят с детьми даже. Изменение пола. Это борьба открытая, борьба уже против природы самой. Я удивляюсь, почему еще они не придумали, может, придумаю, чтобы люди все-таки ходили не на ногах, а на руках. А надо посоветовать им. Почему вы против? Это же очень интересно на руках ходить. Подумайте, вот это достижение. Это сверхчеловек, как Ницше назвал, «Übermensch». Да. Сверхлюди. Давайте на руках ходить. Нет. Смена пола. Вы подумайте, что это такое. То есть идет уже что? Откровенное падение людей в сатанизм. Я бы сказал только так. Не людей. Пока еще не людей. Пока. Хотя идет страшное давление. Пока власть в руках вот этих сатанистов, которые издают соответствующие законы, которые руководят правилами уже жизни. Никто на Западе сейчас не посмеет выступить против этих вещей. Никто. А если он попробует, он подвергнется таким санкциям, как принято сейчас слово, что не обрадуется. С ним даже и здороваться перестанут люди. Ох, какая свобода! Удивительная свобода! Тирания, которой еще, наверное, никогда не было в истории. Вот, оказывается, что происходит с этим Западом. Он становится абсолютно не просто безбожным. Человек не может остановиться на уровне безбожия, то есть отрицание Бога или непринятие, просто непринять. Я неверующий, и все. Не может. Он не может просто стать скотиной даже. Хотя, кажется, многие становятся, ведут совершенно скотский образ жизни. Это верно, но это ступень. Для человека это только ступень. Он обязательно пойдет ниже. Куда же? Пойдет куда ниже? В сатанизм. Даже один только этот факт, смена пола, говорит об этом. Потому что ничем не объясните, какой это необходимостью, какой пользой, что это дает человеку. То только одно – противление Богу. С Богом ничего не сделаешь. Ну так вот, вопреки ему, он создал человека таким, а мы переделаем его. Мир идет к этому. И это уже является не просто, знаете ли, какие-то домыслы, а уже факты свидетельствуют. Поэтому в наше время, когда мы говорим, что мы ждем в жизни, что мы ждем, надо быть чрезвычайно осторожным. Эти гадости, которые мы видим на Западе, они же давят и нас. Давят. Слава Богу, еще у нас в школах еще не разрешают пропагандировать очень многие вещи. Еще пока запрещают даже это делать, но это до времени. Смотрите, что творится в наших СМИ, в этих наших телеканалах. Просто смотреть даже сейчас стыд и срам. Смотрят молодые люди, а там что разбирают? Да, кто кому изменил, чей это ребенок, кому какое наследство. Грязью занимаются, и это показывают на всю страну. Боже мой, какое воспитание! Это в чем же воспитывают? Это что же человек будет ждать от жизни, такой человек? Он не ждать будет, он начнет повторять бедный. Начнет то же самое творить. Вот беда. Мы верующие должны, по крайней мере, насколько это в наших силах, насколько имеем мы какой-то авторитет, какие-то возможности, мы должны противостоять этой разнузданности, моральной разнузданности, которая пропагандируется и у нас, оказывается. Смотрите, что бывает, когда умирает какой-нибудь артист или еще что-то, такие известные люди. Сколько по телевидению о нем говорят? Ну, пожалуйста, да. Хорошо, ну да, человек многое, может быть, сделал, прекрасно. Но почему никогда у нас не говорится так же о каком-нибудь человеке, который действительно показал свою великодушие, свою любовь к людям, свое благородство? Это, об этом же надо говорить. На этом же надо воспитывать, нужно показать красоту, красоту человечности, а не эти низменные вещи, которые только разнуздывают человека. Вот что надо же показывать. Нет, на таких людей у нас времени нет, редко-редко. Покажешь какой-нибудь герой, вот только и все, он сделал тот, и все, ему дали орден. А чтобы тут целые, знаете, ждут 5-10 минут, все, и тут присутствуют какие люди, какие высокие люди приходят на похороны даже. Вы слышите, когда это вы видели, чтобы какого-нибудь, за какую-нибудь, именно, ну, назову таким же словом, добродетельного, как вот еще назвать человека, высоконравственного, который показал образец, что ли, нравственности, чтобы такое было. Вот умер этот, смотрите, святой человек же. И чтобы пришли тоже великие люди и склонились перед его гробом, принесли цветы, ну что вы. Вот артист, пожалуйста. Костюмер какой-нибудь, пожалуйста. Ну, спортсмен, пожалуйста. Кто угодно. О душе, вы слышите, в каком состоянии мы находимся? Уже о душе нет речи. Человек во что, знаете, превращается? Был такой философ Николай Бердяев. Он очень много написал. И вот в одной из книг «Царство Духа и Царство Кесаря» он, в частности, пишет, человек – это еще, представляете, 20 век. Человек теряет свою ценность. Уже не человек – ценность, а только то, что он может сделать. Какой он инструмент. Он инструмент. Идея страшные. И действительно, по этой причине, а не почему-либо, роботы, конечно, скоро займут наше место. Они смогут гораздо больше и более искусно, и более точно исполнять то, что сейчас мы так по-человечески с ошибками делаем. Слышите, скоро человек станет ненужным. Конечно, на что он нужен? Роботы куда лучше все это сделают. Что это такое? Это самоубийство человечества. И происходит это только по той простой причине, что нравственные основы жизни исчезают. Я был в одном университете, спрашиваю, а у вас есть какой-нибудь у ректора? Он, ректор, присутствовал на лекции. Я говорю, а какие есть ли у вас на каком-то курсе или что? Ну, вроде основы нравственности, что ли, основы нравственной жизни. Он говорит, нет, ничего, в университетах этого нет. Слышите, нет, что угодно, но этого нет. Этого нет.
А это что такое? Корни. Это же корни. Неужели мы не понимаем, что человек, получивший какое угодно образование, но если он безнравственный, он это образование использует для чего? В самых корыстных и преступных даже целях. В одном журнале, я читал статью и пишут, где автор прямо говорит: «Господа бизнесмены, бойтесь более всего среди ваших сотрудников, которые получили высшее образование, ибо статистика прямо говорят, что получившие высшее образование в 5 раз больше нарушает любые законы, в частности, финансовые в данном случае, финансовые законы, больше всего творят всяких преступлений, нежели даже люди с обычным средним образованием, в 5 раз. А у нас все внимание на что обращено? Образование, 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 университеты, все. А нравственность где? В какой школе? Где? В среднюю школу ввели светская этика. А вы знаете, что это такое? Насмешка. Нет светской этики, а есть этика того или другого философа. И потом, что такое светская этика? Что нам нужен? Какой-нибудь Гоббс, Малешот, Маркс? Кто нам нужен? Чья? Это светская этика. Написал кто-то книжку – это светская этика. Так это твой автор. А ты чью этику? Полно же людей, которые не верили, допустим, в Бога, и говорили об этике. Но тот же Ницше, который я вам сказал, это человек, который до чего докатился, который мечтал о Übermensch, о сверхчеловеке. Человек – это стрела в будущее. Вы слышите, как звучит? Ой, все, можно поклониться такому. Такая фраза еще бы. Стрела в будущее. И что он писал? Больной – это паразит общества. Ничего не производит, но потребляет. Что с такими надо делать? Молчали. Ну, уже вы знаете, как начинает развиваться. Началось в Голландии проповедь эвтаназии. Чья мораль? Это какую же мораль проповедует? Что такое за светская мораль в средней школе, в этих классах? Чью? Почему не христианскую? Все отказываются. Нет, нет, христианское не надо. Нет, лучше светское. И посмотрите, какой обман. Родители даже не понимают, что такое светское. Они даже не подумали, что это, чья это конкретно. Нет светской морали. Есть мораль вот этого человека. Вот мораль Канта, например, и все. А религиозная мораль? Есть христианская мораль. Все, совершенно определенно. Берите Евангелие и увидите, о чем он говорит. Блаженны миротворцы, блаженны милостивые, блаженны страдающие за правду. Мы прямо находим. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не осуждай. Будь милосердным. Тут есть прямые принципы христианской морали. Это нет. Нет. Мы светскую этику, какого-нибудь несчастного Гоббса. Это один из идеологов материализма. Кстати, который, может быть, вам кому-то интересно, это будет. Вы знаете, всегда была идея, что человечество и народ какой-то – это организм. Это, в общем-то, единое целое. Это единое целое. И как должны жить люди друг с другом в этом обществе? Ну как? Так, как члены тела друг с другом. Все за одного и один за всех. Так, ну, ясно, как организм. Что он придумал, этот отъявленный материализм? Нет. Нет, нет. Люди должны относиться друг к другу.
И общество должно строиться не на началах органических, то есть относиться как к членам организма. Нет, нет, нет. На основании договора. Договора. Ну вот договоримся. Вот давайте поженимся. Ну вот давай договоримся. На 5 лет мы с тобой будем муж и жена. Да. Но сначала давай договоримся все до последней нитки, да, что твое, что мое. Недавно мне одна звонила и говорила: развелись, а развелись. И муж, о, это вам будет очень интересно, я думаю, потому что я даже подпрыгнул. Муж требует от своей уже бывшей жены половину ее шубы. Покупали мы вместе. Ох, какая красота! Вот так мораль. Уже не мораль организма. В организме что? Каждый, все сосуществуют как? По принципу помощи, взаимосвязи, взаимодополнения, ну, любви, если хотите, все, ну как же. А договор что такое? Это два чуждых друг другу элемента, и которые будут договариваться. Этот принцип Гоббса, кстати, приняла католическая церковь. Я помню, мы там обсуждали с католиками вот, социальную доктрину. Так там эти католические богословы, прям все гора горой за Гоббса. Нет, должна быть идея договора. Никак, нет, это идея, это отжил уже все, идея организма. А что говорит христианство? Церковь есть тело Христово. Тело – это что такое? Единый организм. Мы все только члены этого тела. И мы должны относиться поэтому друг к другу так, как члены тела относятся друг к другу в самом теле. Любить должны с любовью. Под любовью только не думаешь, что надо влюбленность, не об этом же говорит. Благожелательность, польза. Вот что такое любовь. Отсутствие ненависти, конечно, и неприязни, отсутствие вражды. Ой, как приятно было, вы знаете, помню, далекие-далекие времена, в прошлом столетии, нет, в прошлом тысячелетии. Помню, идем с рюкзаками где-то по Архангельской губернии. Мало кто встретится, но когда встречается человек, вдруг кланяется низко, ой, здравствуйте, совершенно незнакомый человек. А мы-то из этой Москвы, из деревни Москва, знаете такую деревню Москва? Вот, приехали, нам как это дико. Друг незнакомый, да еще видно с таким благожелательством, все это относится. Мы давно этого не слыхивали и не видывали. Какая красота! Мы потеряли, я вам скажу, культуру, великую культуру любви. Потому что христианство – это религия любви, несправедливости, слышите? Чем христианство отличается от других религий? Кстати, это может быть интересно. В других религиях высшее качество Бога – справедливость, которые что делают? Одних награждает, других наказывает. А христианство говорит, Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Всем Бог желает блага. Всем открыт этот путь приобретения блага. Ну, придите, посмотрите, почитайте. Ну, почему не читаете Новый Завет? Эти послания апостольские, почитайте, чему учат. Вот начало жизни. Вот те устои жизни, на основании которых мы можем действительно и от жизни ожидать добрых плодов. Ну ладно, спасибо вам. Если какие есть вопросы, то, пожалуйста, я на этом кончу. Вот так.
Алексей Ильич, здравствуйте. Меня зовут Роман. Вопрос следующий. Вчера была память святителя Игнатия Брянчанинова, часто вами цитируемого. Вопрос такого характера. Он говорит о том, что человек начинает обращаться к Христу только тогда, когда он начинает познавать свою греховность. Суть вопроса в том, как современному человеку попробовать познать свою греховность наиболее действенным способом, вот примите к современному человеку. Как к этому прийти?
Очень просто. Меня толкнули, какова моя реакция? Сказали, вот тот-то так говорит о тебе, знаешь, что ты тот такой, сякой и немазанный. Ах, он говорит, он сам такой. А что это такое у меня? Я же только сейчас говорил. Вот заденьте самолюбие, и я сразу увижу, что у меня. Вы знаете, к врачу приходит человек, он говорит, у меня что-то, кажется, болит. Он говорит, да, ну, давай попробуем. Начинает тут, не, ничего, тут, не, ничего, тут, ой, о, все ясно. Все ясно, вот где болит. Где же у меня болит? Не троньте меня. Мое самолюбие, мое корыстолюбие, мое тщеславие, что вы? Себя познать ничего не стоит. Знаете, в этом отношении великим благом является семейная жизнь. Когда он говорит ей, она говорит ему прямо, что есть. И причем еще даже подчас и с некоторым, ну, преувеличением даже. Но это очень полезно. Очень полезно. Семья в этом отношении такая замечательная школа, где человек может прямо увидеть себя. Какой же я недотрога, мимоза. Такая, нет, не мимоза. Мимоза – это ничего, безобидное. Вот ёжик. Троньте, он вам всеми колючками вам в руку. Раз. О! Вот, оказывается, кто я такой. Вот таким образом мы и познаем себя. Какие в нас страсти. Вот как. И христианцы называют это страстями. Называют страстями. Что такое страсть? Страдание, то есть то, что приносит мне страдание. Вот Пушкин, например, писал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Равнодушно? Хвалу когда? Я принимаю с удовольствием. А клевету? Ах, такой-сякой. Могу я равнодушно? Ну что вы! Вот мы и познаем себя. Ну, постоянно в общении, в семье, как хорошо мы видим свои страсти, свои грехи. Кстати, это великое дело – увидеть, не оправдываться перед собой, перед Богом. Говорит, Господи, прости, действительно, что же я такой, не тронь меня, что за недотрога, что творится, Господи, помоги мне. Начинается духовная жизнь. С чего? С познания тех болезней, которые во мне сидят. Слышите, с чего начинает духовная жизнь? Так, и как я отнесусь? Вот этот паршивец сказал во мне плохо. А она плохо посмотрела на меня. Представьте, какой ужас. Слышите? Ну и ты что? Что, то же самое хочешь, да? Вот мы познаем так себя в жизни. Недаром Исаак Сирин, имя которого я вам упоминал, написал следующие слова. «Блажен человек, познавший себя, ибо это познание является основанием, корнем и началом всякого блага для него. Я знаю, от чего надо избавиться, чтобы не страдать». Если бы я не был тщеславный, то я бы нисколько не страдал от того, что кто-то меня ругает. Ну, ругает, ну пусть, Бог с ним, пусть ругает. Правда же? Ну, правда. Вот что такое познание. Великое благо. И поэтому оно является началом, действительно началом для исцеления, для желающего человека, конечно. Кто желает исцеляться? Кто не желает, тот рвать будет, и метать, и проклинать всех на свете, и еще пуще – распалять свои страсти. Ну да, да не будет этого.
Алексей Ильич, записку написала женщина, у которой муж участвует в специальной военной операции. И вот она спрашивает, как преодолеть боль и страх за мужа, и как научиться ждать без слез уныния и нервных срывов.
Знаете, что я вам скажу? Мы сразу хотим, не вступив на первый этаж, прыгнуть на десятый. Ну, кто же так может быть? Это же невозможно. Нужно стремиться не о том, что без слез, без рыданий. Это естественно. Ну, как же о родном человеке? Тем более, если вдруг его ранят, вдруг его били. Ну, как это можно не плакать? Ну, что вы думаете, что христианство говорит это не делать? Поплачьте. Но нужно как оценить только это. А оценить нужно бы так. Нет ничего в нашей жизни случайного. Ничего нет. Все происходит по духовным законам нашей жизни. Все происходит. И мы не знаем состояния ни одного человека, когда ему лучше даже скончаться. Нужно твердо знать. Слышите? Даже не верить, хотя вера является началом знания. Знать твердо, что мы, родители, близкие, родные, являются одним телом. И от моего состояния зависит в огромной степени благополучие или неблагополучие всех тех, кто является моими родными. Вы слышите? Мы тело, а не что-нибудь. Вот сегодня спрашивали об Игнатии Брянчанинове, а он одной женщине писал. Если вы будете, а он, знаете, аристократ, и он вращался в этом самом высшем обществе, и, видимо, какой-то аристократ не писал. Если вы будете стремиться жить по-христиански и оказывать всякое милосердие к людям, особенно, видимо, к своим крестьянам там и прочим, так, если вы будете жить по-христиански, то ваш сын, у нее вопрос был о сыне, вашему сыну Господь даст благополучие. Если же вы будете отступать от христианской жизни, то учтите, вы явитесь причиной его неблагополучия в этой земной жизни. Мы едино. Нельзя рукой рубить ногу. Вот в чем дело. Мы одно тело. Есть такой философ у нас, христианский философ. Это человек, которого, наверное, ну, можно было бы, наверное, канонизировать даже. Иван Васильевич Кириевский. Он писал так. «Одна нравственная победа в душе христианина является уже торжеством для всего, для всех христиан, для всего христианского народа. Он даже в таком широком масштабе. Но когда масштаб этот сужен до семьи, то здесь особенно это эффективно. Хотим блага и земного, не думай только небесного, и земного блага, даже не молясь об этом, и земного блага, постараемся мы здесь, в условиях вот сейчас свободы церкви, свободы возможности молиться, свободы можно читать святых отцов, я уж не говорю Евангелие, тем более так. Так мы должны сделать максимально возможное, потому что каждое наше вот это истинное стремление жизни по Евангелию являться будет громадной помощью нашему сражающемуся там человеку на его пути жизни. От нас во многом и очень многом это зависит. Это надо просто знать. А то нельзя. Я буду «Господи помилуй», «Господи спаси его», а я пойду там еще там, обману, украду и что-нибудь сделаю. Нет. От твоей жизни, слышите? Мать, отец, не знаю, кто вы. Ой, как много зависит судьба вашего родного. Нельзя безобразно жить здесь и желать блага ему. Нельзя. Мы сообщающиеся сосуды. Это надо помнить.
Я хотела спросить про мессию, которого ждут иудеи, и является ли этот человек антихристом для христиан? И они ждут своего мессию, получается, на 3.5 года от всего. А что потом будет после того, как он уйдет с точки зрения христиан и с точки зрения евреев?
Хорошо. Вы все хотят меня взять в будущее. Да я вам скажу точно, в какой день будет страшный суд даже. Все, а вы говорите, я все расскажу вам. Профессора не все знают, но помалкивают. Да. Надо их каленым железом, и тогда они только расскажут, да. Да, насчет этого, конечно, вы же понимаете, к великому сожалению, произошла вот эта страшная трагедия, когда Господа Иисуса Христа, доказавшего свою божественность, доказавшего действительно по существу, когда Он воскресил особенно четверодневного, гниющего, уже разлагающего Лазаря, когда они приговорили к смерти Его и Лазаря. То есть уже было понятно, кто он. Для иудейской элиты, я говорю, не для народа, для иудейской элиты это было уже понятно, кто он. Это и есть Мессия, потому что все, все черты, все характеристики, которые принадлежали Мессию, все исполнились и отвергли. Это произошло. И, к сожалению, потом, ну, как всегда, так сказать, главенствующие или элита общества, она может воспитывать и весь народ в соответствующем направлении. Вы же понимаете, вот сейчас, в чьих руках пресса, в тех руках и мышление людей. Так, там, правда, этой прессы еще, может быть, не было, но были другие рычаги воздействия. Так вот, Иисус Христос для дальнейшей религии иудейской, так, стал кем? Лжемессией. Его же отвергли. Ты не Мессия, не ты Мессия. Распять его. Вот что произошло с иудейской религией. И до сих пор это, то есть эта иудейская религия на том стоит. А если не он, не он Мессия, тогда тот, которого ожидают тогда, кто же тот? Ожидают какого Мессия? Тот, который будет господином всей Вселенной, как написано. И придут, и поклонятся перед ним все народы. Все народы. Как это произойдет? Это же, в конце концов, не важно. Но в Апокалипсисе действительно сказано, что вот это вот торжество этого Антихриста, который... Почему он Антихрист? Потому что себя он скажет, я Христос, а не Иисус Христос. Я Христос. Я Бог, а не он. Сказано даже так, что он сядет в храме, который построит иудейский храм, и будет выдавать себя за Бога. Я Бог, а не он. Понимаете, в чем дело? Вот, оказывается... В какой? Поэтому он и называется Антихрист. Почему? То есть вместо, замена, подмена Христа и в то же время против анти. Естественно, против. Поэтому, конечно, христианство при нем быть никакого не может. Вот что оказывается. А царство Антихриста – это будет царство материализма. Материализма и сатанизма. Вот в чем дело. Не просто даже материализма, а и сатанизма как такового, потому что он себя будет выдавать за Бога и будет культ, следовательно, культ, то есть соответствующее церковное, ну, всякое служение это ему, приношение жертв, я уж, что там будет, соответствующий культ, то есть будет и сатанизм таким образом. Вот эта беда, да, наступила. Но я вам скажу, что всю историю, и особенно вот последние века все чаще происходят случаи обращения евреев в христианство. Апостол Павел, если хотите, был самой яркой личностью. И эта линия продолжалась и продолжается до настоящего времени. И я думаю, что многие из евреев примут Христа по существу, именно Господа Иисуса Христа. Именно его примут за Мессию и за Спасителя. Вот так. Ну, что же, А все детали это уже, знаете, не важно.
Извините, а можно уточнить? То есть получается, что евреи ждут своего мессию для чего? Чтобы расцвел сатанизм? А для чего им это нужно? Для чего они ждут этого мессию?
Видите ли, в чем дело? Такова идея иудейской религии, которая обозначена была в пророческих книгах, обозначена, что в конечном счете придет тот, которого называют мессией, то есть помазанником, да, который, наконец, даст им царство. И они будут царями, то есть господами, ну, над всем миром. Таково обещание.
А при сатанизме, правильно? То есть...
Нет, а сатанизм по той простой причине, что открытая сознательная борьба с Христом, который является не просто человеком же, но уже Богом, то есть это борьба с Богом. А кто борется с Богом? Вот вам сатанизм. По этой причине обязательно будет культ сатаны, да. И потом и сказано, он сядет, выдавая себя за Бога.
Скажите, а с точки зрения верующих христиан, после Антихриста, который придет на 3,5 года, да, а с точки зрения евреев, он тоже придет на 3,5 года?
А, нет, насчет этого я не знаю, верят они в это или нет. Я думаю, что они не думают, что 3,5 года. 3,5 года – это написано уже в христианской книге, Откровение. А я думаю, что они уверены, что это будет уже на вечные времена. Каким образом? Вот сейчас найдут ген старости, и мы достигнем бессмертия. Кто? Все? Ну, зачем же все? Не все. Элита. Хорошо. Вот так. Будет вечное царство на земле. На земле. Земное царство.
Скажите, а с точки зрения верующих христиан, получается, что после Антихриста придет Христос еще раз, да? И всех спасет или как?
Да, нет, написано так. Кстати, это не только христиане, даже мусульмане в это верят, что написана такая фраза, что Иисус Христос духом уст своих убьет его. А апостол Петр написал следующие страшные слова. «Земля и все дела, которые на ней, сгорят». Вы слышите, не так, как первый мир погиб водою, а теперь сгорят. И поэтому, если уж начать так просто нам сейчас мудрствовать, то можем сказать так. Верно. Ведь когда первая только атомная бомба была, то ученые боялись, как бы не началась цепная реакция. Ну, потом решили все равно бросить бомбу. Представляете? Не решив этого вопроса, все-таки бросили атомную бомбу на Хиросиму. Так цепной реакции не произошло. Хорошо. Но развитие идет и дальше, научно-техническое. И кто знает, может появиться такое, что когда действительно что-то такое сделают, что начнется цепная реакция, и Земля превратится в солнышко.
Как вы относитесь к Евангелию от Льва Николаевича Толстого?
Я бы спросил бы вас, вы, наверное, слышали, кто такой Гомер? Он написал знаменитые произведения, да, например, «Одиссея», «Илиада». Так, это древнейший автор, но это исторический памятник. Что бы вы сказали о человеке, каком-нибудь современном человеке, который бы сказал, взяв Гомера «Одиссея», и начал бы сказать, вы знаете, тут много фантастики, тут какие-то боги, тут какие-то невероятные там Сцилла, Харибды и прочие такие вещи. Нет, надо это исправить. И начал бы исправлять. И исправил бы Одиссею, убрал бы все это такое. Что бы вы сказали об этом человеке? Он бы исправил Гомера Одиссею. Что бы сказали? Сумасшедший. Ты что, с ума сошел? Такие вещи. Или божественную комедию Данте. Взял кто-нибудь и начал бы ее исправлять. Что он там написал, какие там круги ада, какое там чистилище, чушь какая, правда? Что вы сказали? Ты что, ненормальный человек. Как ты можешь? И вдруг у нас смотрим, Лев Толстой берет Евангелие, и начинает исправлять. Дальше я молчу. Понятно? Понятно? Показал себя человек, кто он. А ему бы обязательно вот так встретиться и сказать: исправьте божественную комедию Данте. Там же столько чепухи, ой, невозможно. Ну что это такое? Увлекся, причем не зная, причем поверхностно, индуизмом, причем самые поверхностные знания. Еще увлекся этими вещами и начал редактировать Евангелие. О, это гений, которого еще не было в человечестве, выше Христа. О! Вот как я отношусь к Льву Толстому.
Как узнать предназначение своей жизни и как побороть в себе страх перед загробной жизнью?
Вы знаете, лучше всего не заниматься этим. Потому что начнем фантазировать. А в жизни человека фантазия, как правило, приводит часто к непоправимым шагам. Знаете, я думаю, не Наполеон ли я? Да, я второй Наполеон. И что будет? Вот в чем дело. Поэтому нужно думать о другом. Если мы христиане, то я уже точно знаю, кем мы будем. Точно. И я буду, и все будут. Вы боги и вышнего чада Божьего. Все мы будем обожены, такое есть слово. То есть все мы воскреснем не в этом теле, а воскреснем прекрасными. Прекрасными. Вот в чем дело. Это точно. А в этой жизни кем? Ну, мало ли, кто на какой стезе оказывается. Кто поэтом, кто художником, кто, не дай бог, бандитом. И такое может быть. Мошенником может, правда? Да, как это слово я забыл, вот это, когда, например, прихватизитором может быть, правда? И это может быть. Надо стремиться быть нравственно тем, что соответствует моей вере. А дальше будьте спокойны. Бог устроит нашу жизнь наилучшим образом. Наилучшим образом. Если я буду следовать вот своей вере и жизни Христа. Вот так.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос к вам. Вот мы знаем слова Господа нашего Иисуса Христа о том, что кто будет веровать и креститься, тот будет спасен. Также есть слова Христа о том, что кто не ест тело мое, не пьет крови моей, не наследует жизни вечной. Но вот если следовать этим словам, то процент людей, которые знают Христа, он очень и очень мал. Тем более тех, кто воцерковлен, регулярно причащается. Вот как мы оцениваем то огромное количество людей, которые приходят в этот мир? Не всем из них повезло родиться вот в нашей стране, да, или в христианских странах. Есть люди там, в Саудовской Аравии, в Китае, которым, на мой взгляд, достаточно тяжело узнать просто даже что-то о Христе. Вот как вы видите, ну, скажем, участь этих людей? И, наверное, связанный с этим вопрос о проповеди мирян. Вот люди часто говорят, ну, что я буду проповедовать, что я буду рассказывать? Нужно ли мирянам вот в этой связи проповедовать Христа как можно громче, как можно ярче, что ли, своей жизнью, своим словом? Или все-таки этого лучше остерегаться, как вы считаете?
Тут два вопроса. Первый вопрос в отношении участи всех тех, которые не являются и не будут христианами. Знаете что? Апостолы, которые проповедовали учение Христово, так сказать, расшифровывали смысл его учения. И в частности, вот мы находим такую мысль у апостола, который говорит: «Всякий, делающий правду, приятен ему». Даже не говорится о том, он христианин или не христианин. Это было, кстати, сказано тогда, в случае с язычником даже. «Всякий, делающий правду, приятен ему. Блаженны, алчущие, жаждущие правды». И так далее. То есть речь идет о чем же? О том, что действительно далеко не все по причинам от них независящим не будут знать Христа, и поэтому не будут знать Евангелие, не будут знать многих его заповедей. Но, тем не менее, есть некий общий принцип, который раскрывают апостолы. Апостол Павел то же самое пишет о том, что язычники, не имеющие закона, имеют закон в себе. Какой же? Совесть. Поэтому по учению отцов нужно относиться таким образом. Мы не знаем, что быть со всеми теми людьми, но мы знаем другое, что Бог есть любовь, и что Он не позволит ни одному человеку погибнуть без какой-то такой, самой уж не знаю какой, страшной причины. Всякий, делающий правду, приятен ему. Но это спасение, оказывается, способ спасения будет очень разным для искренне верующего христианина и для нехристиан. Разница будет заключаться вот только в чем, что христианство предлагает, я бы сказал, самый простой способ спасения. О, хотите, скажу, а то и не скажу. Простой. А для... Я пока не сказал, какой. А вот это для нехристиан, которые не знают, вот заблудились в лесу, и говорят, пожалуй, надо вот сюда. Пошли. И попали в такие дебри, такие колючки, такие болотские топи. Господи мой, да как же это оттуда выбраться? И потом не знаю, сколько времени это выбрали, сколько страданий, прежде чем они, наконец, выбрались и спаслись. А другой человек знает, так нет, надо было повернуть не налево, а направо. И все, и ты уже дома. Христианство – это вот этот ясный, четкий, краткий, правильный путь. Вне христианства чем он отличается? Тем, что вне христианства нет вот того пути правильной самооценки, которая раскрывает христианство. Вне христианства, понимаете, самое большее, что есть, знаете, мораль, нравственность. Нравственный человек, об этом с вами говорили сегодня, я говорил, нравственный человек, я очень нравственный, никого я не убил, никого не предал, никому не изменил, никого не обокрал. Я прошу меня канонизировать живьем. Слышите, праведность какая у меня. Христианство о чем говорит? А ну-ка, загляни-ка в свою душу, а какие у тебя мыслишки? А как ты себя понимаешь, думаешь? Я думаю, что я очень хорош. Слышите, одно дело – духовный уровень жизни, благодаря которому, когда я понимаю, что такое страсти, то есть страдания, и если я, понимая это, борюсь со своими страданиями и обращаюсь к Христу, я исцеляюсь от этих страданий. Исцеляюсь как? Частично здесь, частично после смерти, но исцеляюсь. И сама Церковь молится за всех усопших. Слышите? Если бы не было исцелений по смерти, то бы нечего и молиться. Не правда ли? Зачем молиться, если исцеление бесполезно? Возможно. Кому и как? В зависимости от того, в какой степени каждый человек здесь стремился жить по совести. Так вот, вне христианства, к сожалению, вот эта духовная сторона, она почти отсутствует, мало присутствует, и поэтому вне христианства придется много страдать. Исцеляться. Понимаете, страдать почему? Процесс исцеления будет идти непростой. Подумайте, одно можно исцелить проще, может быть, когда человек, объедался, что ли, не знаю. И совсем другое исцелить человека от его самолюбия, от его гордыни. О, это процесс куда более тяжелый. Проще говоря, вне христианстве, если все-таки человек стремится жить по совести и по правде, я думаю, можно не сомневаться, что эти люди тоже спасутся. Но как? Отвечает апостол Павел. Спасутся, но как бы из огня. Вы слышите? Обгорелый. Слыхали как-нибудь, когда после огня 30% поражений, 50% кожи и прочее, как бы из огня. И это зависит от чем? От степени его гордыни, самомнения, кто я и прочих страстей. Христианство еще говорит, пока ты жив, постарайся, насколько можно, постарайся бороться с этим. И твое намерение Бог целует. Ты, может, не успеешь здесь, ничего, ты потом там. Ты не будешь быть там, как обгорелый, как из огня. Вот почему необходимо действительно стать христианином. В первую очередь, все и апостолы, и им заповедь дана, идите, проповедуйте, говорите. Однажды я прохожу, где-то было в храме Христа Спасителя, после заседания одного, и смотрю, там идет конференция, оказывается, миссионерский какой-то миссионерский отдел заседал. Попросили выступить. Я говорю, хорошо, выступил. Я говорю, меня беспокоит вот один такой вопрос, очень серьезный. О чем это Христос сказал? Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Книжники – это знаете такое-то? Это богословы, богословы. Вот это, конечно, напрасно, но Христос сказал, ничего не попишет, правда же? Да, горе, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного. И когда обращаете, то делайте его вдвое худшими себя. Я задал этот вопрос миссионерам. Они все сидели, они проповедовали Евангелие, они говорили, что такое Христос, понимаете? Я говорю, я вот этого никак не пойму. Вы-то знаете, конечно, вы миссионеры. Я никогда не был миссионером. И вот тут никак не могу понять, как это я проповедую Евангелие, а мне говорят, ты лицемер. И вдвое худшими себя сделаешь. Дело вот в чем. Апостол недаром предупреждает, по-моему, апостол Иаков, немногие делайтесь учителями. Когда уже промыслом Божиим ты оказался, окончил духовную школу вдруг, может, ты принял сан священства, то ты обязан проповедовать. Вы слышите? Кстати, первая обязанность священника – вовсе не кадилом махать, а проповедовать. Вовсе не совершать богослужение. Это делали все жрецы всех религий. А проповедовать – вот первейшая обязанность священнослужителя. Проповедь. Но эта проповедь может иметь силу, силу, прямо соответствующую степени твоей собственной жизни по Евангелию. Слышите? Пропорционально. Бог-то видит. Вы знаете, что слово одного человека очень действует. Люди начинают что-то думать, говорить, стремятся жить. Слово другого не действует, ничего. О, как много зависит от того, кто проповедует. Говорить нет ничего проще. Жить самому – вот это да. Поэтому я думаю, тот мирянин, который промыслом Божиим не поставлен на это дело, он должен относиться очень осторожно к своему стремлению проповедовать. Ой, я встречал таких, вы знаете, Господи, лучше бы он никогда не проповедовал. Не знает святых отцов, не знает даже, как понимать то или иное место Евангелия. Он лезет из кожи вон, он проповедует такую подчас чушь. Говорит, что просто я не знаю. Поучись, голубчик, прежде чем проповедовать.
Ты должен знать толкование Священного Писания, должен знать святых отцов. И только тогда, с благословения какого-то опытного человека, ты можешь заняться этим. А если ни с того ничего, он уже начинает, прочитал или услышал Евангелие, уже начинает проповедовать, такая карикатура получается. Господи, да избавит Бог! Вот это нужно быть очень осторожным. А священники обязаны.
Алексей Ильич, можно один вопрос? Вот такой. Как правильно относиться к представителям других национальностей? Если в Евангелии есть такая сцена, когда женщина-хананиянка подошла к Иисусу попросить исцелить ее дочь, и он ей ответил, что «я послан только к погибшим овцам дома Израилева, и нехорошо взять хлеб у детей и бросать собакам».
Прежде всего хочу вам сказать, что этот эпизод жизни не имеет никакого отношения к проблеме национальности. Тут совсем другое дело было. Совсем другое. Дело вот в чем. Вы обратили внимание, как Христос говорит, посланы, сколько к вам, еврейскому народу, было послано пророков. И вот и что вы делали с ними? Одних убили, других прибили, третьих Исаию пророка перепилили деревянной пилой. Что вы делали? Наконец пришел он сам, Бога-человек. Пришел. Уж надо, знаете, как вот в зависимости от болезни, врач какой-то, медсестра, там, фельдшер, врач, заслуженный врач, знаменитость. Ну, вы сами понимаете, по степени болезни мы приглашаем и соответствующего уровня врача. Так вот, к еврейскому народу пришел уже высочайший врач. До этого приходили. Высочайший врач. И он сказал поэтому: «Я послан к погибшим дома Израиля». Уже он пришел. Вот почему он сказал эту фразу. Но совсем не по той причине, чтобы значить другим народам. Это не касается. Послал апостолов, шедши научите все народы. Апостолов посылал, хотя, правда, апостол он посылал только здесь, а прямо дал заповедь по всему миру. Так что это его слова никаким образом не носили характера оценки каких-то национальностей. Это первое. И второе. В данном случае эти его слова носили педагогический характер. Какой же? Он говорит: «Мать, исцели мою дочь». Он говорит: «Что? Я должен... Кому это? Как ты знаешь, кто ты?» Слышите? Никто. И поразительный ответ. Она смирилась до предела. И псы едят крохи под столами своих господ. Он сразу сказал: «Все, иди, дочь твоя исцелена». Речь вот о чем? Такие же вещи, кстати, были, вы найдете в житии святых. Один пришел в монастырь, я хочу быть там монахом и все такое. А это был очень опытный тот. И тот, что сделал, игумен, взял со стола хлеб, бросил на пол. Тот встал на четвереньки и стал есть этот хлеб. Испытывалось что? В какой степени в человеке развито вот это ужасное, ужасное чувство гордости, самолюбия? Способен ли человек к познанию своих страстей? Гордый не способен. Гордый не способен. Его трудно исцелить. И поэтому вот этот акт смирения, который показала и эта женщина, он оказался чем? Сразу иди, все, все. Побеждена эта болезнь. Тоже действительно выше смирения, кажется, ну и нет никакой добродетели. Потому что сама любовь возможна только, если есть смирение. Исаак Сирин тот же писал: невозможно в человеке возникнуть любви, божественной любви он даже называет. Невозможно возникнуть,
в человеке, не победившем страстей этой любви. Невозможно. Пока наполнен страстями, они в чем выражаются, в частности, страсти? В эгоизме. Какая любовь, когда я пуще всех люблю себя, только себя. Невозможно быть любви там, где господствует эгоизм. Вот смирение является, оказывается, одним из тех качеств, благодаря которому человек может победить в себе этот эгоизм. Только не путайте, пожалуйста, смирение с какой-то, знаете ли, забитостью, рабством, ничего подобного. Кто обличил Ивана Грозного? Кто? Только святой Филипп. Только святой возымел ту силу и мужество, благодаря которому, зная, что ему грозит смерть, обличил его и его опричнину. Больше никто не смел. Это посмел сделать только самый смиренный человек. Вот так. Вот поэтому этот случай с этой женщиной не имеет никакого отношения к проблеме национальности. Речь шла о чисто духовных, о духовных вещах. Спасибо. 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 Спасибо.